Доброго начала дня. В мире с собой и гармонии с миром. Приветствую вас, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и в ближайший час мы продолжаем наши терапевтические эфиры по установлению контакта с самим собой и преодолению внутреннего конфликта. С нами на связи психолог, философ и наш лектор Дмитрий Маевский. И свои вопросы, ощущения и отзывы вы, как и всегда, можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе, Анна. И также я приветствую всех радиослушателей Веда Радио. Соответственно, сегодня мы продолжим нашу беседу о взаимодействии с своими чувствами. Почему мы говорим на эти темы? Ведь чувства – это зона, можно сказать, интимной стороны жизни человека. Он вправе сам распоряжаться своими чувствами, пользоваться. Однако мы не входим в территорию личной сферы жизни человека, но рассмотрим саму функциональность этих чувств, как мы их можем использовать. Ведь именно мы встречаемся на территории внутренних конфликтов, или, другими словами сказать, на той территории, где можем их решать. Потому что в силу того, что мы живем, они у нас, мы живые люди. И внутренний конфликт может проявляться. У человека есть желание. Он общается с другими людьми. Встречаются препятствия. То есть, если человек развивается, значит, он чему-то учится. Развитие – это означает обучение. И, естественно, если мы идем в школу, есть теоретическая часть, какие-то практические занятия. Конечно, развитие – это означает, мы делаем то, что раньше не могли делать. Как ребенок, он не мог поворачиваться бочок, поднимать голову, потом ползать, но постепенно ему это давалось непросто, но он развивал эти навыки, раскрывал свои способности, заложенные в него через определенные усилия. Итак, чувство тоже данность, которая у нас уже есть в природе. И немножко проливая свет на свой внутренний мир, мы сможем больше их, скорее всего, ценить и пользоваться по предназначению. Но как мы можем понять, что по предназначению или нет? Потому что к нам возвращается чувство комфорта. Это комфорт. Если человек теряет равновесие, безусловно, он будет находить какие-то поодаль от него или рядом с ним находящиеся предметы, точки опоры, другими словами, чтобы не упасть, стоять на ногах и восстановить свою устойчивость. Так вот, если это связано с опорно-двигательным аппаратом, мы понимаем, что все становится на второй план, но нужно нам удержаться, да, благодаря чему-то или восстановить свою внутреннюю вот, равновесие, проприоцепцию. Соответственно, как же быть с внутренней точкой опоры? Если мы личности и наш внутренний мир, мир, можно сказать, души, духовный мир, это внутренний мир. В нем же есть тоже свои законы равновесия, но тоже есть свои некоторые правила внутренней опоры, устойчивости. И, соответственно, чувства, они могут как нас дестабилизировать, так и стабилизировать. Поэтому мы сегодня поговорим, будем продолжать нашу беседу. Если на прошлом занятии мы говорили о страхе или чувстве обиды, сегодня поговорим о вине, стыда, возможно, скорби и грусти. Дойдем до злости. Однако общий принцип заключается в следующем, что любое чувство, которое у нас появляется, оно нам дано природой для того, чтобы мы вновь вернули себе уверенность, вновь вернули себе спокойствие, вновь вернули себе внутренний душевный покой и равновесие, либо точку опоры. Вот мне нравится такое именно определение. Это когда человек находит опору внутри себя при любых ситуациях. Соответственно, почему мы будем говорить о некоторых деструктивных чувствах? Потому что действительно они выглядят для нашего обычного состояния деструктивными, потому что чувство вины – это значит, что я несправедлив был с другим людям. И когда человек осознает, что он несправедлив был другим людям или же был причиной их бед, каких-то изменений, которые не пошли в пользу человека, да, либо переживаний тяжелых человека, конечно, приходит это чувство вины. Но если мы остаемся в этом чувстве вины, а не пользуемся этим чувством вины, это носит деструктивный характер. Очень низкая вибрация, человек замыкается на себе, ограничивается деятельностью, он старается себя как-то наказать, запрещать себе различное развитие, расширение, взаимодействие с другими людьми. И вот здесь принцип такой, либо мы застреваем в каком-либо чувстве, либо мы им пользуемся. Мы немножко говорили об этих чувствах ранее, но не все же могли послушать первую лекцию, или чтобы не попадать в зависимость, я пройду сейчас по этим чувствам, которые очень распространены в человеческом обществе. И, в общем-то, чувства, они действительно не сами по себе, что они распространены, распространено, можно сказать, такое залипание в этих чувствах, а не использование этих чувств. И каждый человек, разумный человек, он испытывает чувство вины. Почему? Потому что сам по себе поступок или какую-то речь он мог сказать, исходя из внешних обстоятельств. То есть не совсем он был, мог быть спокойным, или как-то внешний фактор мог его подтолкнуть к какому-то поступку, либо, может быть, речи. Что-то он сказал тяжелое, неприятное для других людей. И сам факт, что человек осознал это говорит, что это поведение было не его уровня, оно было немножко нижнего уровня, какого-то уровня его сознания, оно просто проявилось под воздействием каких-то внешних факторов. И, соответственно, если я не такой, то зачем мне испытывать это чувство вины, если я неплохой? Но сейчас это нужно быть внимательным. Если человек отождествляет себя своим поведением, то, поступив неправильно, он отождествляет себя, что да, если я неправильно поступал, значит, я плохой. И более того, нужно учесть или взять во внимание тот факт, что многие люди хотят нам привить чувство, осознанно или неосознанно, что мы плохие, потому что и кому-то легче себя чувствовать хорошим на фоне того, что мы плохие, а кому-то выгодно, потому что нами можно манипулировать. И ты плохой, поэтому ты обязан мне всей жизнью или частью какой-то и так далее. То есть в любом случае ты уже должен по умолчанию. Но нужно уметь разбираться в этом и отделять, где здоровье и где нездоровые позиции. Поэтому играть в сценарии болезни, это мы не найдем там здоровье. А мы стремимся к здоровью и его обретаем, в том числе и психическому, душевному здоровью. Поэтому, да, к нам пришло чувство вины, оно символизирует о том, что мы поступили несправедливо по отношению к другому человеку, даже если мы были правы. Даже если мы были правы и высказали свою точку зрения или приняли решение, которое расстроило другого человека или обидело, и причинило ему какую-то боль. Просто. Но мы были правы. Мы все равно можем извиниться за ту боль, которую причинили. Не забрать свое мнение назад, да? Но человек понимает, да, я как-то поступил, может, даже я был прав, но это было больно другим людям. Я могу извиниться. То есть, другими словами, чувство вины – это указание к той деятельности для того, чтобы мы восстановили справедливость со своей стороны. Ну, или в данном случае могли извиниться. И, соответственно, или исправить какой-то поступок на уровне действий. То есть, если я что-то пообещал, не выполнил, у меня появляется чувство вины. Значит, здесь можно что? Можно извиниться за задержку и выполнить свои обещания, и чувство вины исчезает. А это чувство нам вообще крайне необходимо для того, чтобы что-то изменить в физическом мире, изменить на уровне действий, изменить на уровне речи. И когда мы приходим к достижению этой цели, то есть оно к нам пришло, символизирует, да, вот такая сигнальная лампочка, пожалуйста, иди и что-то исправь. Вот в этом в реальном мире, не в себя внутри исправь, вот здесь поступи так. И человек возвращается, изменяет свою модель поведения, чувство вины его покидает, потому что что? Справедливость восстановлена, ты извинился и поступил по-другому. Зачем оно? Оно больше не нужно. А вот тогда, когда человек сосредотачивается на самом чувстве, а не на деятельности, которую оно подводит, как для чего оно и создано, это чувство человеку, тогда, к сожалению, человек может сделать выводы уже о самом себе, потому что я плохой. Ну а плохой как может себя чувствовать? Чего он достоин? Но только осуждение, порой упреков, и уж будь добр, неси какую-то повинность, может быть, в этом мире, или там в служении кому-то. При том, как я говорил, это чувство может быть инкриминировано, то есть как-то вмонтировано у нас с другими людьми, потому что это выгодно. И, соответственно, здесь важно убрать знак равенства, потому что все люди делают ошибки. Все люди делают ошибки. И одни их исправляют, потому что они услышали, да, что чувство вины, я переоценил, что же я сделал не так по отношению к другим, и исправился. И живет без чувства вины. Потому что он поступал ответственно. А ответственность – это жизненная позиция. Но когда мы находимся в территории без ответственности, мы просто залипаем на этом чувстве вины, начинаем думать о себе, о том, какие мы плохие, и как мы неправильно поступили, при этом не переходя к изменениям в физическом мире. Поэтому мы остаемся в этом состоянии, при этом мы теряем какую-то активность, потому что мы достойны только наказания, ограничений и так далее. Мы об этом говорили. Но важное то, что человек делает оценку своей жизни или самого себя. Я плохой, потому что у меня есть ошибка. А если я плохой, я же не могу как-то исчезнуть или превратиться в кого-то другого. Поэтому это называется деструктивное чувство, если мы концентрируемся на нем. А если я не поведение, то есть я понимаю, что в моем поведении или в речи была допущена ошибка. Хорошо, у меня пришло чувство вины, я ее исправил, потому что я-то не ошибка, и я не плохой. У меня бывает поведение с ошибками, я, поскольку в стороне, я их исправляю. Почему исправляю? Потому что в данном случае мне это чувство помогает. Помогает и подсказывает. Вот такая роль проводника по жизни у нас есть в наших чувствах. Мы это рассмотрели на примере чувства вины. Подобное само может происходить, когда человек испытывает стыд. Стыд – это достаточно, можно сказать, условное чувство, потому что это зависит от социальных норм общества, в котором человек живет. Допустим, если в одних странах мужчины носят юбочки, да, и ходить в брюках там стыдно, то, с другой стороны, если в каких-то наших широтах, да, человек оденет мужчина в клеточку юбочку и начнет ходить, или уж так сложится, что у нас не будет другой одежды, и нужно пройти, и, конечно, мы будем как-то смущены и стыдиться, потому что со мной что-то не так, я не такой. То есть стыд – это означает, что мы отклонились от каких-то норм, которые приняты в социуме, в обществе или нами, уже для себя в своем внутреннем центре установлены. И это чувство, оно говорит о том, что исправи эту ситуацию, чувство стыда у тебя не будет. Опять, это не то, что ты плохой, ты ненормальный, и ты недостоин чего-то в жизни, в мире и так далее. Но более того, если мы чего-то недостойны, значит, мы достойны каких-то ограничений, осуждений, критики. Если я не заслужил уважения, значит, что я заслужил позор, я заслужил такого к себе невнимательного, неуважительного отношения, пренебрежительного отношения. Это же одно из другого вытекает. Однако, понимая территорию взаимодействия с этими чувствами, понимаем, да, пришел стыд, что я могу исправить в своей жизни? Если, допустим, вот как Чарли Чаплин поступал, он, конечно, очень интересно вышел из этой ситуации, у него был фрак, и там часть фрака как-то оторвалась, он взял другую, оторвал и начал так самоотверженно танцевать, и другие испытали стыд, что они не такие, потому что, видно, это круто, это мощно, как-то так вот современно, в ногу со временем, и также начали рвать, и всем стало хорошо. Вот, я, когда честно говорю, непривычно у нас, допустим, я в Беларуси живу, бываю в разных странах, и когда был в Германии у друзей, мы пошли в сауну, и вот я испытал такое чувство, так аналитически, мы пришли, сели, все хорошо, но в шортиках, как положено, а там было принято голышом заходить в сауну. В нашей стране это не принято. И более того, я увидел, что с джакузи выходит молодая пара и за ручки держится, в общем, мать родила. И ты сначала этому удивился, но потом одна парочка, другая бабушка так раздевается, нагло заходит. И через какое-то время ты думаешь, что ты не такой. То есть приходит чувство стыда, что, кажется, нужно тоже раздеться, и тогда тебе будет хорошо. Звучит парадоксально. Но пример наглядный, что когда я имею какой-то фон, мне нужно что-то сделать, чтобы это чувство ушло. В данном случае, конечно, я так не поступал. У меня были внутренние ценности, да, но мы понимаем, что это не для того, чтобы человек, а не для того, чтобы человек залип в этом чувстве стыда, жил и лишил себя всего счастья жизни, а для того, чтобы мог что-то изменить. Ну и в соответствии, конечно же, своими ценностями, внутренними или внешними, но это опять-таки толчок к действиям, к реальным, конкретным. А бывает, что испортится настроение. Может, у нас испортилась прическа, как-то пошли на вечеринку и там не удержалась, кто укладку сделал, мастер некачественный, вдруг вся эта красота, она рассыпалась, и человеку плохое настроение. Но нет, просто можешь уйти, поправить там, или вернуться, восстанови, поменяй эту прическу там, или переоденься под соответствующую уже. И приди на тот же вечер, и ты увидишь, что нет никакого чувства стыда, все адекватно, все нормально. Вот это инструменты, которые выводят нас из территории внутренних осуждений, внутреннего недовольства собой, внутренних ограничений. Потому что если я какой-то ненормальный, а именно об этом говорю, чувство стыда, ну тогда я сам себе ограничения разверну, такое целое масштабирование называется. Я и того недостоин, и того, ведь я же какой-то ненормальный. И более того, я достоин каких-то горя какого-то, да, неуважения, пренебрежения и так далее. Хотя все это можно избежать, и более того, даже не встретиться, если мы будем восстанавливать что-то в физическом мире, в котором мы живем, то чувство тогда будет сразу же нас оставлять. Угу. Когда мы говорим о злости, мы немножко говорили о грусти еще в прошлом, но я уже не буду говорить, почему, потому что это грусть, скорбь, это связано с потерей, мы подробно это обсуждали, что если мы действуем из сердца, из любви, то ничего не можем потерять в принципе. Потому что можем только терять то, что не ценим. Поэтому если у нас есть такое чувство к прошлому, что у нас что-то можем по поводу чего-то погрустить, то тогда задаем себе вопрос, что же я не ценил, раз я это потерял. И после того, как мы понимаем, что мы не ценили, поскольку мы это поняли, насколько для нас это было важно, мы уже благодарим за то, что это в нашей жизни было, и благодарим за этот урок, и переносим взгляд на свою жизнь, что же у меня сейчас уже есть, я могу это не ценить и, скорее всего, потерять. Поэтому становимся внимательнее к своей жизни, уважительны к каждой вещи, каждому человеку в своей жизни, благодарны. Ну и хорошо, конечно же, проявлять чувство, чаще пользоваться чувством благоговения, какого-то восторга, когда мы видим что-то величественное, такое значимое, мы наполняемся этим внутренним трепетом. И если у человека развивается сознание, у него это становится чувство очень близкое ему, часто переживаемое им. Для этого не нужно путешествовать там, за 1000 километров, чтобы увидеть какое-то высокое настроение с прекрасной архитектурой либо какие-то величием религии, духовности. Потому что духовность проявляется уже через сознание человека, и он испытывает благоговение, глядя даже на простые цветочки вокруг. Потому что какая же красота художника, какой замысел, когда эти цветы проявляются у него дома. Как картина нарисуется, да, вот есть художник, у него есть мастерская, и он постепенно, делая наброски, доводит до красоты и совершенства картину. А этот художник, как Господь или Мать Природа, они всегда перед уже нашими глазами происходит это творение, это восхищение. Соответственно, вот когда опять мы возвращаемся в реальный мир, принимая чувства, переживая чувства, пользуясь ими, мы еще больше ценим свою жизнь, более бережно относимся к ней и взаимодействуем с своей жизнью, мы начинаем даже ценить все эти чувства, будь это обиды, страха, стыда, грусти и так далее, потому что они нам возвращают нашу ясность сознания, нашу уверенность, нашу точку опоры внутреннюю. Что касается чувства одиночества, это отсутствие значимых отношений, потому что если вдруг человек испытал это чувство одиночества, впору задать себе вопрос, а кому я относился с любовью? Да, у меня много отношений, люди устают от отношений, они истощаются, стремятся уединиться в загородном домике. Кто-то уезжает на природу, чтобы побыть самим собой. Однако идея в том, что если пришло чувство одиночества, значит, у нас отношений было много, но они все прекратили иметь какую-то значимость, наполненность. Наши чувства, они не заполняли, наши глубокие чувства и личные чувства, они не заполняли этот, можно сказать, весь этот диапазон отношений людей различных, там старшие, младшие, сотрудники, либо это начальник, либо подчиненные. Но вообще мы действовали с чувства долга и не включая ценность своих чувств. Это. Поэтому ощутили через какое-то время одиночество. Поэтому, если вдруг приходит чувство одиночества, можно задать себе вопрос. А как давно я дарил подарки людям, с которыми я общаюсь? Ведь я же общаюсь на работе с кем-то, да? С друзьями, возможно, да даже в семье. Как давно я их угощал чем-то, каким-то хорошо, не просто угощаем, а что-то могли испечь или изготовить своими руками. Это тот вопрос, который человек задает для себе, почему? Чтобы опять через ответственность выйти в состояние стабильности или точки внутренней опоры. Пришло чувство одиночества, задаем вопрос, а что же мне делать опять в этом нашем физическом мире, потому что мы в нем живем. Это наша территория, наше поле деятельности. И таким образом мы снова восстанавливаем некоторые модели поведения или налаживаются мостики с нашей реальностью, и по ним уже идет чувство значимости каких-то отношений, наполненности, ценности. И, естественно, зачем чувство одиночества, если мы уже восстановили свое поведение? Это подобно тому, как если человек подвихнул ножку или было растяжение, ему делают накладки либо гипс. И потом, после того, как все стало на свои места, связочки восстановились, какие-то воспалительные процессы ушли, зачем же с гипсом-то ходить? Уже нет необходимости, потому что ножка-то уже выздоровела, она сама может брать на себя опору, все же хорошо, зачем гипс? Поэтому, безусловно, пока есть какое-то нарушение, появляется вот внешнее, да, это чувство, оно нам нужно для того, чтобы мы восстановились, а потом оно уходит. Поэтому мы очень благодарны чувству одиночества, потому что оно своевременно подсказывает на те перемены, которые мы можем сделать. Более того, мы их можем сделать. Сюда можно было, конечно, добавить и не только угощения, и подарки. Это когда мы с людьми делимся своими реализациями, какие нам мысли, чувства помогли выдержать какие-то трудные времена, преодолеть их, подняться выше оскорблений, унижений. Ну, так бывает в обществе людей, когда нас предавали, не поддерживали, или человек, можно сказать, меня только использовали, я оказался в такой территории, я доверял и так далее. И потом я посмотрел вот такими глазами и наполнился чувством благодарности за тот урок, который получил от этих людей. Я приобрел какие-то навыки, потому что вероятнее всего, что они были в чем-то более опытные, чем я, и смогли меня использовать, мои знания, опыт или же мои ресурсы. Значит, все же они меня превосходили, и я задумался об этом и подтянулся в этом именно направлении, да. Таким образом, размышляя, человек, он может делиться своим опытом счастья в любых обстоятельствах, потому что жизнь, она не состоит из сплошного меда. Вот мед и все. А на то она и жизнь, она имеет диапазон. И диапазон в том числе чувств. Мы люди. Ведь если человек играет на каком-то музыкальном инструменте, он же не играет на одной ноте. Ноты-то разные. И низкий, и высокий берет. А более того, если мы посмотрим, вот баян, гармонь, они же как меха. Они расходятся и сходятся. И в силу того, что они расходятся и сходятся, нажимаются клавиши, и происходит это звучание, происходит музыка. А музыка – это танцы, то есть это танец. И жизнь фактически – это танец. Но нам нужно же понимать, что как, если не двигать мехами, как может быть музыка? В нашем случае это означает, что есть какие-то радости и горести. Однако, если мы присутствуем там со всей своей душой, если мы просто верны клавиши нажимаем или кнопочки, вот тогда происходит музыка. Не просто само себе движение мехов, оно будет создавать музыку. Нет, нужно же знать, какие нажать клавиши инструмента. И, соответственно, радость и горесть приходят ко всем людям. Но мы видим, что не всегда мы можем нажать именно нужные нам клавиши для хорошего звучания, для приятного нам звучания. И когда мы имеем этот опыт, мы попробовали, возможно, мы слушали учителей, слушали лекции, проходили тренинги, и мы нашли такие свои качества, благодаря которым мы можем встречать трудности. И встречая эти трудности определенными качествами, мы вдруг получили совершенно другой опыт. Изменилась наша качественность опыта, то качество опыта, которое я переживаю. Ведь я раньше испытывал горе, тоску в таких-то ситуациях или обиду. А сейчас наполнено чувство благодарности, достоинства, уважения. Внутреннее оно выросло у меня. Я делюсь этим с другими. Это называется сокровенные беседы. Сокровенные – это те беседы, в которых мы получили опыт присутствия своего сердца, опыт присутствия своей души, опыт присутствия своей мудрости, либо доверие учителям, когда, да, у меня нет сил прощать, потому что очень жестоко и несправедливо. Но мудрые люди говорят о важности прощения. К примеру, и человек принял это и простил, и потом такое чувство внутренней свободы, легкости, и более того, гораздо быстрее ситуация-то начала решаться. И вот этим опытом проживания с душой, проживания от сердца, когда мы делимся с другим, мы также создаем значимые отношения, потому что делясь просто горю, обидой, осуждением других, обвинением других. Люди же также будут с нами делиться таким же опытом. Как они могут быть значимы отношения, когда нам самим тяжело? Мы тяжесть перекладываем на других, другие на нас. Но где здесь может быть значимость? Никому же легче не становится. Мы же остаемся на том уровне сознания. Есть, я сейчас не могу на память вспомнить название насекомого. У него очень крепкие лапки. И когда оно бегает по деревьям, там кора, она с таких множества находится щелочек каких-то таких, она же неровная. И вот когда она догоняет другое насекомое, она лапками в силу своих тренированности, силы природы, она толкает другого насекомое в этом щель. И она идет под конус, и, безусловно, это насекомое начинает задыхаться. Ему не хватает воздуха. И оно задыхается. Поэтому, когда у нас есть опыт жизни, что да, есть радости и горести, и мы желаем в радостях спрятаться от горести, но это не для этого жизнь, и не для того горести, чтобы мы от них прятались в радостях, и для того, чтобы мы стали на чуток мудрее, на чуток опытнее, счастливее. Ведь если человек приходит в школу и новый урок, конечно, это трудно, новая информация, новое знание или какая-то дисциплина, которая добавилась, это нужно с ней сонастроиться. Если мы убежали, я не хочу математики, физики, мне нравится мячик на уроке физкультуры гонять. Да, это замечательно. Физкультура, она сама по себе приятна и без трудностей математики либо физики. Это сам по себе достойная дисциплина. И избегая, мы же не получили какого-то нового опыта, который бы, знания, навыка, который бы нам пригодился на протяжении всей жизни потом. Вот так и происходит, что все трудности, они сами по себе имеют ценность, как сами по себе имеют ценность и без трудностей наши радости. И вот когда люди делятся таким опытом, тогда это человеческая жизнь, тогда это значимость, потому что это изменяет мою жизнь, наполняет ее качеством опыта. И делясь этим опытом, этой дорожкой, по которой я прошел в трудностях с другими людьми, они попробуют ее, слушая, общаясь, они эти качества примеряют на себя. Боже, какое же качество тебе помогло так посмотреть, так пройти, так прожить. И человек, размышляя об этом качестве, заполняет свою ячейку. И эта ячейка могла быть не полностью заполнена, а может, она была пуста даже. А ведь что мы называем трудностью? Трудностью мы называем те территории, когда мы находимся перед ними лицом к лицу, у нас нет определенного качества. Просто его нет или его недостаточно. И тогда эта ситуация становится трудной. Поэтому, общаясь со сокровенным, делясь этим опытом, мы даем человеку про его пережить, пусть наш опыт его переживает, он испытывает те качества и наполняет свои ячейки, ячейки, как вот сотовые меды, да, меды соты, и они наполняются медом, и тогда все будет так вот красиво выглядеть. Замечательно, мы в чем наша красота? Что те ячейки, которые есть в нашем сознании, для благородных чувств, для таких чувств, которые дают радость нам, смыслы придают, чувство достоинства, они заполняются именно через общение, проживание, моделирование. Вот. И тех ситуаций, что мы тоже так можем поступать благодаря этим качествам, уважению, смирению, возможно, это может быть чувство достоинства тоже, которое приходит, радостности, доверие жизни. Уважение, обязательно такие качества или благодарности мы действительно можем через много пройти в своей жизни. Итак, этих три фактора, они, когда мы задаем себе вопрос, а когда я говорила сокровенно, человек подумает, а когда оно у меня в жизни было сокровенно, я просто грустил от плохого и радовался хорошему, а как еще? Так вот, пору задуматься, как еще подтянуться, и даже пусть это маленький опыт, но им уже можно поделиться. И, делясь с другими, люди также начнут нам звонить и рассказывать, какие у них успехи в их внутреннем мире и в жизни, делиться радостями своими. И так эта значимость, она заполняет те отношения, которые уже есть. Вот о чем я говорю. Что иногда кажется, что одиночество, оно толкает нас найти какого-то одного избранного, которого мы будем любить, какую-то одну моделечку, всю любовь к ней. Ну, это совершенно как бы такая ментальная концепция в жизни. Чувство одиночества не для этого. Оно поднимает именно наши размышления и изменения своей жизни, чтобы сделать значимые отношения, те, которые уже есть в нашей жизни. Что касается скуки, оно отличается от скорби и грусти тем, что если грусть связана с потерей, а скука – это мы что-то не получаем, но мы не получаем значимые изменения в жизни. То есть она идет, ну, по повторению. То есть наш эффект повторения, он существует, и мы его проживаем. Поэтому, естественно, ничего нового мы уже не можем получить. Как-то знакомы, приспособились, знаем, адаптировались, ну и радости уже нет. Все знаем о своей жизни, но и радости нет. Соответственно, приходит скука. Если это к нам чувство пришло, а не для того, чтобы мы в ней пребывали и делали выводы о жизни, что вот она не удалась, она такая, и вот, вот так все. Мы не делаем оценки жизни по временной ситуации и благодарны этому чувству. Почему? Потому что, а где я могу, где моя территория получения значимых изменений? В чем? Может, мне нужно раскрыть свои интересы к жизни, найти свои хобби, увлечения, найти круг людей, кто будет единомышленником в том же отношении. Возможно, я хочу принести качественный уровень в отношении с своей семьей или с детьми, больше им времени уделять, слушать, что они мне говорят, раскрывать их способности, быть каким-то эксперименты проводить, в частности, в своей жизни. Да, это нужно попробовать, да, нужно рискнуть, попробовать и дальше искать свое, не останавливаться. И такой немножко вызов к жизни самому бросить, к своей физической жизни. А где же я могу получить значимые отношения? Какой я могу себе сделать вызов? Что я могу попробовать? На что я могу пойти? Где я могу проверить себя, протестировать? Если есть какие-то слабости, очень здорово, классно. Кто-то что-то лучше меня делает. Так я могу у него учиться, могу развиваться. Либо найти какую-то новую сферу в своей жизни и применение своих талантов, способностей, и увидеть, что да, здесь я уже продвинулся. Даже если мы просто возьмем карандаш и начнем рисовать, есть в Ютубе много, скажем, мастеров, которые приглашают рисовать вместе с ними. Я так сам делал. Вот у меня мой учитель, как бы ученик, и сразу же стал учителем, так это естественно. Ну, по рисованию, хотите, я вас нарисую, я учитель дзентангл. Вот дзентангл — это такая форма рисования. Там не нужно уметь рисовать. Я говорю, я не умею. Хорошо, там не нужно уметь рисовать. Я говорю, тогда и для меня научите. И я получил колоссальный опыт, просто вот получая какие-то уроки, потом смотря в Ютубе, вот, как она рисует, Анна Медведева. И вот это прекрасно. Я никогда не знал, что я могу рисовать. Я даже когда нарисовал рисунок маме, подарил на день рождения, она говорит, ну, я понимаю, ты с интернета скачал вот формочку и карандашами раскрасил. Мам, я сам нарисовал. Говорит, ну, не, говорит, ты так, наверное, просто как разукраска. Дети делали. Конечно, мама знает, что я никогда в жизни не рисовал, но мне это было приятно. Потом картины или масляные краски и так далее. Вот не было у меня этого призвания какого-то, но вот мы пробуем себя, мы имеем эти значимые изменения. И при том, при всем, благодаря вот скуке мы начинаем это искать. Честно, если честно, признаемся, да, спасибо ей, потому что она подсказала, она сразу такой индикатор, пожалуйста, займись, раскройся, найди и жизнь интересная для тебя, и будь сам себе интересен, раскрывая себя как матрешечка. Вот, хорошо, мы еще подойдем и обсудим еще несколько наших состояний, и дальше я дам определенную практику. Всегда будет еще некоторая внутренняя работа, универсальная, для наполнения благоприятными качествами себя. Мы не можем обойти разочарование, и разочарование – это то, с чем каждый человек сталкивается, потому что разочарование означает, у человека какая-то есть цель, есть идея, и он пытается достичь ее, реализовать в своей жизни. Однако, делая одну попытку за другой, он уже может прийти в чувство разочарования. Как же так? Я много раз делал, у меня не получилось. Естественно, это же может прийти к чувству разочарования. Оказаться в этой территории, скажем. Почему? Потому что либо я какой-то не такой человек, может сделать вывод. Это в тот вывод, когда это становится деструктивным чувством разочарования. Потому что он сделал несколько раз, раз, два, три, не получилось. Ну вот, я ненормальный, я не такой, у меня не получается, я недостоин. Все, это не для этого пришло нам чувство разочарования. Разочарование говорит о том, что раз ты уже пробовал много раз, и что-то не получилось, измени подход. измени подход, измени направление деятельности. Не нужно просто вот целенаправленно в эту одну сторону идти, просто поменяй. Поменяй сам подход. Это общее правило. Но общее, и кому-то это помогает, и кто-то добивается результата. Но конкретно ты в твоей жизни, в твоей карте жизни, возможно, нужно проявить какую-то интуитивность, ощущение или эксперимент. Попробуй, поменяй, делай другое. Если человек не пользуется чувством разочарования для того, чтобы поискать другой подход, другую методологию изменить, то естественным образом он приходит к следующему состоянию. Это как депрессия. Потому что он бьется там, где ему опасно, не нужно. И он продолжает, ну, упрямиться, можно сказать, да? И из-за этого депрессия, она говорит, ну, вообще, даже не пытайся. Даже не пытайся. Видишь, у тебя даже нет сил жить, думать, там, с интересом относиться. Потому что все, что ты делаешь, все равно это не работает. Зачем ты упрямишься? Тогда вообще не будешь даже хотеть ничего делать. Вот так. Естественным образом, мы можем на разных этапах пересмотреть. Если, значит, пришли в депрессию, посмотрим, от чего у меня пришли разочарования. И, вернувшись к разочарованию, подумать, а что я делал, что у меня всегда были, ну, не менял что-то в себе, да, не пользовался чувством разочарования. Соответственно, как я могу воспользоваться, чтобы я мог изменить. И принимая те модели в более ранней стадии своей жизни, да, и ранней стадии проявления чувств человека, получает другой результат, естественно, какого у него разочарования. Может, оно не присутствует, оно сыграло свою роль, подвело к правильному выбору в его жизни, правильному или верному. Соответственно, ну какая же там будет депрессия? Вот если мы таким вот образом смотрим функционально на те чувства, которые защищают нас в жизни, и защищают, и помогают, и выводят из лабиринта, можно сказать, жизни, но еще раз напомню, что лабиринт — это когда мы именно погружаемся в сами эти деструктивные чувства, делая их деструктивными, то есть либо делая так лекарство, превращая в яд, можно сказать, да, то тогда, конечно, мы болеем. Но обычно же не так. Лекарство — это то, что нас восстанавливает, наше здоровье. Пусть это метафорично, но с технологической точки зрения мы можем так понимать. Соответственно, пройдясь по этим чувствам, находя их в себе и обращая опять взгляд на практическую сторону, на их функциональное значение в нашей жизни, мы вновь выпрямляем свою физическую реальность, чувствуем опору, чувствуем уверенность, еще больше ценим, на другом уровне взаимодействуем со своей жизнью, с самим собой в том числе, и получаем этот прекрасный опыт жизни, то есть наше качество опыта, оно наполняет еще чувство признательности ко всем событиям жизни. Хотя ранее, казалось, они были достаточно деструктивны для нашей самооценки, самоопределения, ну и, естественно, активной позиции в жизни. Анна, если есть уже какой-то вопрос, возможно, у кого-то появился в ходе беседы, я бы ответил, а потом перешел к практике. Если нет, то я дальше предложу практическое занятие.
Спасибо, Дмитрий. Вот два вопроса таких насущных, мне кажется, можно прямо сейчас задать. Но опыт же может быть и негативным, ненужным в каком-то смысле, в который лучше не лезть, или такое восприятие ограничивающее?
Друзья, в этом случае я бы ввел некоторое понятие больше, ну, технологического, конечно, плана. Может, у меня мышление такое, да? Но тем не менее, давайте назовем опыт. Это опыт, когда мы очень ценили свою жизнь, мы выходили с радостью, мы выходили с благодарностью, мы выходили с восторгом и восхищением. Неважно, это были потери или поражения. Тогда это называется опыт. Там, где мы стали мудрее, там, где мы учились, там, где мы развивались, все это называется опытом. Все остальное, что называется негативным опытом, какой же это негативный опыт? Это просто травма. Давайте заменим, разделим события нашей жизни на травму и на опыт. Если я учусь, если я развиваюсь, если я глубже понимаю себя или лучше понимаю себя, или меня приближает даже какая-то не с первого раза верно выбранная позиция, и мне пришлось, ну, ее переоценить или отредактировать. Все равно это же приближало меня к себе. Я понял, что мне это не нужно, или я не такой. Я от чего-то отказался, но отказавшись, я все равно приблизился к себе. Тогда мы называем это опытом, потому что у нас все равно есть чувство благодарности, признательности и бесценности этого всего, что было, бесценности тех ошибок, которые были. А если мы вышли с травмой, тогда давайте назовем это травмой, а не опытом. А травма — это где человек не учится, где не развивается, где не применяет свое мышление, где он не разбирается. Для него не важно, с какими он качествами входил в ту ситуацию и почему он остался ниже этой ситуации, или она его придавила, накрыла. Что было в нем такого тяжелого, что пошел на дно? И если это не сделано и не поднялись на уровень нашего понимания качества, которое мы не пользовались и не ценили тогда, потому что чем мы не пользовались? Мы тоже не ценили ни уважение, ни благодарность, ни какие-то свои способности. И оказались в таком положении груза, скажем, который лег на дно, и остались тяжелые воспоминания. И называем это ошибкой и так далее. И в дальнейшем мы сделаем вывод. Может быть, я когда-то больше расскажу о нашем внутреннем мире, как у нас там происходит самогипноз, самовнушение, и потом сопровождает нас в жизни эти вещи. То есть когда-то мы сделали вывод, что лучше мне не ошибаться, потому что маленькая ошибка означает боль, груз, и я падаю на дно жизни. И становится очень тяжело, поэтому я со всех сил, вывод, который сделает человек, это мне со всех сил нужно избегать ошибок. Ну и решение я буду бояться возможности ошибиться. Так это все история как раз про самовнушение, потому что тогда, когда мы испытали эту боль, у нас было определенное сознание, мышление, мы по-другому не могли, но ведь мы же живем, мы можем пересмотреть эту ситуацию, и однажды ошибившись, не означает, что мы будем ошибаться всегда, однажды ошибившись и испытав тяжесть и боль, не означает, что мы каждый раз при своей ошибке будем испытывать это чувство, совершенно нет. Очень часто ошибаясь, люди испытывают радость или приходит смирение. Боже, я думал, что я такой мудрый, сейчас выйду и расскажу преподавателю к слову. Один человек поехал обучаться в Индии, там есть такой курс Бхакти-шастра, и он врач, и в возрасте уже с опытом и стажем работы, и он понимал, что там люди молодые, у них нет ни жизненного опыта, ни понимания философии жизни, и он написал какой-то реферат, и так восхищался каждым своим словом. Он делился со мной сокровенно, что когда преподаватели читали, они говорят, тут вообще ошибка, и на ошибке она просто из сплошных ошибок стоит. И говорит, у меня такое чувство радости, восторга, от смирения нахлынуло, потому что ведь накануне я просто вот ликовал, и думал, как я смогу удивить преподавательский состав. Но оказалось, что там, в общем-то, кроме ошибок-то ничего и не было. И в данном случае человеку пришло на помощь смирение, не только на помощь, а в радость, потому что так легко себя чувствовать, ну, простым человеком, не выдающимся и не лучше, чем другие люди. Так вот, видите, с одной стороны, это ошибка, но это не травма. Это не травма, опыт, потому что он проявил ценность определенного качества и наполнил этим содержанием тоже промежуток жизни, как бы тоже событие, но наполнение было другое. Вот так, друзья, поэтому давайте разделять, что быть честными. Ну, я не призываю вообще-то, но поразмышлять-то мы можем, что если мы будем честны и называть опытом травмы, нет, давайте это вот назовем травмой, и мы просто еще не воспользовались знанием, не воспользовались выбором, не набросали другие вероятности своих поступков, других моделей поведения, не выяснили, а другие модели поведения в той ситуации, на каких качествах могли основываться, не подняли этих, засветили фон этих качеств, осознали их ценность, пережили снова с этими качествами, наполнили себя, свое сердце сейчас ими и приобрели эту способность встречать те же трудные ситуации, которые раньше были действительно трудности, но переведя травму в опыт, сейчас мы уже выходим совершенно в иное качество. Поэтому здесь нет ошибок. Вот с этой точки зрения уже нет ошибок.
Спасибо большое, Дмитрий, за ответ. И еще два вопроса. Один был, и второй к нам вот буквально сейчас пришел. Мне казалось, что я готова и стараюсь дарить любовь окружающим, но по факту близких по духу людей, в том числе в том месте, в котором я живу, так и не нашла. Бывает ли это чувство одиночества обусловлено объективными причинами?
Да, бывает, я не буду скрывать. И более того, человек, он подразумевает это, что это может быть. Но останавливает ли это нас? Нет, не останавливает. Почему я об этом говорю? Говорю потому, что говоря о близких отношениях, мы подразумеваем, что есть неблизкие отношения. Само слово «близкие отношения» включает, что есть неблизкие. Поэтому я сейчас не говорил о близких отношениях, я говорил о значимых отношениях. о значимых отношениях. Но чувство одиночества, если мы говорим из близких отношений, оно может быть присутствовать, потому что близких в вопросе прозвучало близких по духу людей, то есть наших единомышленников, именно не только даже размышляющих в той же, можно сказать, в том же ключе, но даже находясь в какой-то традиции, даже, можно сказать, в культурной традиции, религиозной традиции, да, люди могут назвать себя христианами, мусульманами, там, православными, католиками, либо последователями других культур и религий. Однако внутри он чувствует, да, здесь все собрались, но я не нахожу такого же умонастроения, как у меня, таких же мотивов, таких же чувств, или такой глубины, или такого настроения. Вот с этим может столкнуться каждый человек. И здесь нужно признать, что таких людей в нашей жизни будет немного. И не может быть много, потому что мы уже переходим в территорию близких отношений, где душа в душу, как говорится, да? А значимость – это немножко более широкое значение, там попроще все. Мы можем добавить значимость и уйти из чувства одиночества, но это не означает, что оно заменит близкие отношения. И либо, а если мы говорим о близких, то ну, их не будет много, их реально. И даже читая молитвы святых, я удивился, когда человек, который менял жизни людей просто одним каким-то одной фразой, такая глубина, она настраивала людей на такие перемены кардинальные. И при этом он в своем сердце молился Господу общаться лишь с одним человеком, с его другом. Он молился о любой возможности получать его общение. Хотя он был моложе его. Он моложе его был, но они так привязались друг к другу. Там вообще целая история. Этот молодой человек, он, ну, дело-то проходило на Востоке. Там, знаете, церемония свадебная, она такая, ну, громкая. И когда он отправился в дом невесты, он прилег под деревом, и там вот там были эти два путника, они, может быть, были где-то паломничать, и они говорили о смысле жизни. И едва он услышал от них какую-то фразу, он сразу осознал, что, Боже, я взял не то направление, я в жизни, я стремлюсь к чему-то, ничему. Он добавил духовность в свою жизнь. И настолько они сдружились вот, между собой потом, вот, можно сказать, случайная встреча, что он понимал, что нет никого, кто был бы дороже, кто его так глубоко бы понимал, кто так глубоко разделял бы его чувства. Хотя, можно сказать, там, ну, религия одна, да вся страна, миллионы. Нет. Он просто взывал Господу, чтобы иметь его возможность, его общение, его близости. Вы понимаете, о чем мы говорим? О том, что чем глубже мы идем в своей душе, тем меньше и меньше будет рядом с нами тех, кто может разделить нашу индивидуальность, нашу глубину, наш подход, возможно, в жизни. Хотя все говорят об этом, но это индивидуальность. И это нормально. Но тогда мы просто больше ценим.
Очень важный ответ. Благодарю вас, Дмитрий. И еще один вопрос, который сейчас зачитаем до практики, остальные уже позже. Часто под влиянием негативных проявлений этих эмоций принимаю решения. Из гнева могу порвать отношения, из стыда упускаю важные возможности и так далее. И у меня два вопроса. Что, в принципе, помогает переключать эти эмоции на позитивный лад? И как правильно проживать их в конкретный момент, когда ты испытываешь это, чтобы они вышли и никого не задели?
Так не будет, что ущерба не будет нанесено. Ущерб будет нанесен, потому что если уже пришло, то либо мы будем разрушаться сами, либо что-то разрушать во внешнем мире. Однако в данном, на первую часть вопроса я отвечу, что именно мой рассказ и был направлен на то, как увидеть функциональность этих эмоций, как заметить и изменить то, что вызвало. То есть мы отклонились от какой-то нормы, и к нам пришли эти чувства. Да? Соответственно, мы понимаем, рассматриваем физический мир. И я рассказывал, как рассмотреть. Можно послушать лекцию, если, может, вопрос немножко раньше прозвучал, чем я говорил, что практически делать, и когда мы это делаем, эти чувства уходят. Однако, вопрос заключался еще в том, что же делать, когда оно уже есть это чувство, я под его властью нахожусь и уже разрушаю свою жизнь, отношения, либо принимаю решение. И вот здесь, конечно же, возникает немножко как бы сложность, но давайте мы ее следующим образом решим. Ее можно решить одним общим правилом. Поскольку первые слова в вопросе, они звучали следующим образом. Что делать, когда есть негативные эмоции? Итак, и потом они перечислялись. И ну, какие-то действия и решения, которые человек принимал. Однако, если мы возьмем одно единственное правило, одно единственное, я не принимаю решение, пока я в негативном состоянии. Я не принимаю решение, пока я дестабилизирован. Если это правило мы освоим, пусть на это уйдет несколько лет, но мы освоим одно единственное правило, то тогда мы избежим всех вот этих последующих историй, то ли принять решение, то ли поругаться, то ли разрывы отношений, что-то еще. Ведь в этом-то и история, когда мы изучаем какую-то традицию, допустим, давайте обратимся, почему-то к традиции Востока, ну, самый простой пример, все люди женятся в любых странах мира. Я не знаю, в России, но у нас в Беларуси большой процент развода. Хотя потом есть и повторность соединения браков тоже процент. Но в той же Индии появилось каких-то 2,5-3%, и то после того, как появилось телевидение. Что с людьми не так? Почему у них те же самые трудности? Приходит старость, заканчивается молодость. Ну, все, кто-то полнеет, кто-то худеет. Те же вопросы с экономикой, что там большая стабильность, что ли. Почему не было разводов? Это же интересно. Они же тоже люди, при том, и на той же планете. И если мы смотрим туда, оказывается, в силу того, что когда в традиции, ведь чтобы принять решение о разводе, к примеру, я беру это как пример, нужно быть в состоянии тяжелом, неудовольствии, взволнованности, гневе, обиде и так далее. Ну вот во всех этих состояниях, да? И человек не воспользовался этими чувствами, чтобы восстановить свою позицию, а оказался в них. И решение принял на основе вот как раз негативного своего состояния. Но после того, когда решение принимается в негативном состоянии, у человека начинается вектор деградации. У него получается другой опыт от жизни, другие выводы, другие чувства, там порой озлобленность, месть, или эгоизм проявляется, что никому я не нужен, и сам о себе позабочусь, никто тебе не позаботится, ну и начинается теряться социальное здоровье, социальная активность и так далее. Поэтому в тех традициях люди знали, что да, мы не принимаем решения, я такого вот обобщаю или упрощаю, пока мы в таком состоянии. Если я принимаю любое решение, стоя неудовлетворенности, претензий, там что-то еще, соответственно, начинается деградация. Но страны, в которых ценились или места, культуры, традиции, в которых ценился дух, возвышение духа, ценности духовные, это, конечно, не было приемлемо. И потом это может уже выйти в какой-то уровень. Ну, где-то, может, законы, я не знаю, честно говоря, есть какие-то законы запрещающие, может быть, сейчас уже и нет, но традиционный протокол, он этого не предусматривал действия. Но еще раз, не просто потому, что это нельзя, это грех, это запрещено. За этим стояло то, что решение не принимается в негативном состоянии. Вот одна такая вещь, если мы глубоко разберемся, она может многое нам в жизни подарить.
Спасибо, Дмитрий, очень важный ответ. Еще есть вопрос, когда мы его зачитаем, сейчас или после практики?
Давайте практику.
Хорошо, тогда слушаем практику, практикуем ее, а потом еще пару вопросов.
А то, что я расскажу, это делается очень просто. Желательно, чтобы все было просто. У нас есть уже две ручки, левая и правая. И конфликт означает наличие двух сторон, как бокс, если никто не боксирует, это просто убийство называется, это же не бокс. Поэтому воспользуемся нашей данностью. У нас есть левая ладонь и правая ладонь. И, как мы говорили ранее, если мы люди, если мы мыслящие, если мы желающие, если мы стремящиеся к развитию, к целям, естественно, у нас будут конфликты, потому что будут какие-то препятствия на пути достижения цели. Итак, правая ладонь, пусть это будет наше стремление что-то, что-либо делать. И левая ладонь – это сдерживающий фактор, сдерживающий какой-то саботаж. К примеру, человек говорит, я хочу делать пробежки, отжиматься, поддерживать свое тело в здоровом, таком спортивном состоянии. И это правая ладонь, и чувствуем ее аргументы. А левая говорит, да-да, бегай-бегай, сейчас там собак выгуливают везде, будешь ты от собак убегать, а не бегать в свое удовольствие. Потом еще что-то скажет, там для сердца плохо, может еще что навредить, и времени нет на глупости тратить, займись лучше серьезными делами. Вот. И войдите в любое желание, и будет и интерес, стимул, и какое-то даже чувство достоинства, было бы хорошо мне это делать. И на другую ладонь включите какой-то противовес, который внутри тоже звучит, ну зачем тебе это вот все? Или же соглашается, да, но потом. Вот такая может быть прокрастинация включится. Да, это важно, да, вот это вот потом мы все будем делать. И сейчас представьте, что есть сосуд или какой-то колодец между руками, вот ладони, они на столе или так где-то лежат, может кто-то сидит в позе лотоса, условно говоря, и тогда у него на коленках ладони. И вот перед вами есть где-то между ладошками сосуд. И все аргументы мысленно наполняете сосуд, который между ладонями. Одна говорит, да, очень хорошо быть стройной, подтянутой, там еще что-то. Другая говорит, да, ну никакой радости жизни, ничего не ешь, не общаешься, диетами себя изморишь, недовольный, ворчливый, дети только грустят, мама недовольна, муж вообще ласки и нежности давно не получал, потому что за каждый килограмм извожусь, переживаю, и вот это тебе нужно, это такой ценой. А та говорит, ну как же, это же и легкость, и здоровье, и там мобильность, и ну, какая-то этичность, или может быть, самооценка. И вот кто бы что ни говорил, заливайте прямо в этот сосуд. Либо человек желает приобрести новую машину, это здорово, это прогресс, это там какой-то такой очевидный результат какой-то жизни для него. Говорит, это удобство, это экономия. А другая говорит, да, на экономии. Купил бы старый на бензине, ты бы еще 20 лет ездил. Причем здесь экономия, не ври. И более того, говорит, ну, это же статусность. Ну, статусность это в глазах глупых людей, они просто так потребители всего-навсего и так далее. Вот она аргументирует какие-то вещи. Левая ладонь, правая, и все в этот один колодец, все в один сосуд. В этот сосуд сливаете. Ну, возможно, это не до конца сделаем, но хотя бы попробуем. И после того, как мы вывели все сильные аргументы, чувства туда, стимулы свои, да, они все могли, какие-то более весомые, важные, значимые, какие-то менее, но они были, присутствовали. Все, теперь вот в руках уже ничего нет. Уже правая молчит и левая, выговорили все, и все оказалось в центральном сосуде. Теперь мы соединяем ручки и накладываем на этот сосуд. И почувствуйте, прямо сейчас вы можете почувствовать, как чистые энергии. Это не обязательно правой руки, потому что и в левой руке были разумные вещи, разумные аргументы. Но теперь нет борьбы. Теперь они вместе отсеиваются что-то, что действительно деструктивное. Оно могло быть и в правой стороне. Это могли быть амбиции или несвоевременность каких-то да, решений. И в левой стороне могло просто лень какая-то быть, а не ценный совет. И все, что чувствуется, что наливает ваши обе ручки, растекается по левой и правой руке, как энергия чистая, здоровая. Может, она каким-то цветом откликается у вас. Как то, что вас наполняет, выпрямляет, хочется прямо осанку изменить, задышать, выпрямиться, позволяете наполняться. Если вдруг, как подземные воды, бывает слой какой-то, пошел какой-то темный, тяжелый, не держите в себе и не заполняйте, а пусть он впадет в вас и выходит в пространство. Ну, пусть там через макушку вы, через тело. Вот пропустите себя, как вот фильтр раз, пропустил и все. Но как только вы чувствуете, что пошло опять что-то сильное, наполняющее вас, делающее уверенными, стабильными, сосредоточьтесь на таком слове, как дающее точку опоры, соединяет вас. Жизнь, вот как корни, они питают силой, да, пьют водичку, все дерево наполняется силой, такой жизненной энергией. Наполняйтесь вновь. Если вдруг пошел какой-то другой слой, мы же не знаем, от какого качества, от какого аргумента. Здесь важна универсальность этой техники, что мы уже не будем дробить и как-то называть своими именами, что же это за чувство. Оно нам неприятное или тяжелое, или какого-то цвета неприятного. Пропускаем сквозь себя и уходит. И ждем, ждем, ждем. Когда закончилось, больше не идет никаких чувств. Даже этот сосуд, который был, можно тоже как-то пропустить сквозь себя и выпустить. Все. И мы снова свободны. Легко можем занять естественное положение и вновь прислушаться к себе, перед к своему ощущению, перед данной целью, относительно которой была у нас какая-то конфликтность внутренняя. Снова, если это пробежки, ага, а что по поводу моего здоровья? И прислушать их к своему состоянию. Возможно, часть аргументов, даже если мы вернемся к аргументации, уйдут с правой стороны. Возможно, часть уйдет с левой. Возможно, левая приобретут силу и скажут, да, я согласен бегать, но не по часу, как ты запланировал. Давай по 15 минут. И вдруг эти решения, мысли, какие-то вероятности другие, очень четкие, ясные, наполнят нас. А может, человек вообще откажется? Да. Это не потому, что я ленивый, просто сейчас не время. У меня сейчас действительно там ну, работа или деятель, вот какое-то другое. Я обязательно на это восстановлюсь. А сейчас сосредоточусь именно на важных для меня темах. Они вот край важны. А это будет отвлечение. Такое может быть. Но в любом случае нам важен результат, что мы сосредотачиваемся на своих чувствах, и пусть они немножко для нас потом внутри раскроют или распакуются, какой-то архиватор произойдет, и он доведет до нас более четкое, ясное сознание, даже если происходит во времени. Ну, вот это то, что я хотел чем поделиться, той практикой, которую хотел поделиться.
Очень ценно, что вы делитесь практиками, и действительно помогают как-то через другие, не через интеллект, а через внутренние ощущения пройти эти пути исцеления. И я зачитаю еще вопросы, которые у нас остались. Вызывает гнев и протест фраза «ты должен» от любых людей, даже близких. Приходится защищать свои границы от посягательств. Честно, уже устал от этого, потому что жить в обороне не хочется, а сил методично объяснять нет. Может быть, есть какой-то рецепт?
Да, безусловно, я соглашусь с тем, что если я должен, значит, я должен кому-то. И сюда же можно отнести правильно, потому что правильность – это уже в какой-то системе координат. То есть нам предлагается система координат, и относительно предложенной системы координат что-то будет более северное или южное направление, соответственно, правильное или неправильное. Поэтому в моем лексиконе тоже нет слова «правильно», потому что опять, ну, это чьи-то правила же. Есть законы, а вот правил, они уж как-то для, так сказать, того, кто соглашается, ну, как-то вот хочется же, так легче наверняка может быть. Хорошо. Возвращаясь к вопросу так более детально, знаете, я даже не знаю, что ответить, вот буду честен, за одну минутку. Но очевидность в том, что да, если вдруг мы осознали свои границы, да, я бы их не защищал на каком-то времени, не объяснял. Хочется, безусловно, это хочется рассказать, но дело в том, радиослушатель, наверное, согласится, другие не настроены нас слушать, и не настроены тем более понимать нас, если мы будем говорить, что мы не должны это, вы придумали, у меня есть свои границы, свои... Мы будем просто придем к разочарованию, потому что мы будем это пытаться один, два, три раза. Ну, в принципе, это и прозвучало. Уже больше не хочется, устал, да? Ну, это разочарование. Значит, мы придем, давайте вернемся к нашей теме. Если мы пришли к этому разочарованию и больше не хочется, правильно. Разочарование говорит, что поменяйте стратегию. Поменяйте стратегию. И наша стратегия, она будет убедительна, если мы будем счастливыми. Мы настолько развиваем свои взаимоотношения, что внутри наших границ, мы не просто границы стали на защиту и сражаемся, а там уже пустыня внутри нашего царства. Но граница надежно защищается, а потом-то сил нет у наших воинов. Поэтому мы переходим на активное, так сказать, земледелие своего внутреннего мира, не просто осознаем границы, стоим их на страже, на их страже, а сосредоточим, хорошо, а если есть границы, что это у меня за внутренний мир? И начинаем всем своим вниманием туда направлять свои чувства, чувствовать себя, раскрывать себя во внутреннем мире. И чем больше мы взаимодействуем вот в мирной территории, да, своей, тем больше и больше мы становимся наполнены удовлетворением. И это наша удовлетворенность в своей жизни, это и есть тот аргумент в защите наших границ. И при том такой аргумент, которым не нужно пользоваться. Это вот как сияние солнца. Оно светит, и человек поднял зрение на солнце и сощурился, потому что оно сияет же. Как я могу смотреть, не моргая, что ли, не щурясь? Вот принцип такой. Это вот совет. Конечно, стоит вопрос, а как это сделать? Вот я уже как? Я всегда даю какую-то технику, технологию. Но в данном случае... Просто задавая вопросы, вот может радиослушатель конкретно, который задал вопрос, кто-то еще услышит. Пропишите мысленно, как пройдут часы вашей жизни, вашего дня, потому что будут промежутки полчаса, часик, который человек не запланировал, и не запланировал, это всегда будет как-то. А как-то это не всегда нам во благо. После того, как мысленно с утра или уже с вечера прописали день, но только по часу. Если на работу еду, то сколько минут? На работе там 5 часов, а перерыв там час. После того, как хотя бы временные рамки установлены, на день это возможно сделать каждому вперед. Потом и какими делами расписали, наверняка окажется окошко, которое просто не заполнено. И если оно не заполнено, то человек там телевизор будет смотреть, там болтать о какой-нибудь ерунде, жаловаться кому-то на жизнь. Ну, вот в таком бесполезности пройдет. И заполнили окошко и напишите, аж какие-то свои любимые дела. Вот любое окошко, любимое дело. Потому что ура, и пришло время, вот такое чувство, как развивать свое поле, мирное поле, которое на нашей внутренней стороне границ. Это ура, пришло время делать любимые дела. Ура, пришло время делать любимые дела. А ведь я почему об этом говорю? Потому что исследования показали, если человек хотя бы 15% в день уделяет любимому делу, у него хватает ресурса на все остальное должен. В данном случае это называется должен, да? Ведь мы же действительно, ну, каких-то ответственностей находимся или взаимозависимости. И вот мы вливаемся в это вот реально любимые дела. Если нет человека, ну что же, нужно поискать. Более того, мы смотрим, хорошо, а как? Второй вопрос, который мы задаем себе, это, а как я могу делать это лучше? Хорошо, я еду на работу 15 минут за рулем автомобиля, или же в общественном транспорте. А как я могу это делать лучше? Как я могу делать лучше? Может, я выучу стих наизусть какой-то? Может, я песенку буду напевать какую-то или подпевать кому-то? Если за рулем машины, ну, хочешь выучить песню, она тебе поднимает настроение, вызывает какие-то чувства. Запиши на MP3, сейчас же все это возможно. И пой вместе с автором, с исполнителем. И в любом случае, это такой ресурс, когда вот это должен, даже если кто-то скажет, ты должен, а нам это легко. Нам не тяжело, потому что даже если в его лексиконе есть то слово, да прекрасно. Нам это уже все равно будет легко, и это не будет обязательно, что я должен, и поэтому назвался груздем, поэтому в лукошко. Я в лукошко, потому что мне легко и приятно, а не потому что, ну, по умолчанию как-то. Вот мой такой краткий какой-то обзор этой темы и рекомендация. Заливать, находить время, думать, как могу лучше, а лучше это с каким-то наполнением собой, да, своих чувств. И время заниматься любимыми делами.
Получается, что не наша задача научить всех вокруг уважать наши границы, а наша задача научиться жить гармоничной жизнью самому, и тогда уже все вокруг как-то под это подстроятся, верно?
Да, самонастройка она произойдет. Единственное, что я не часто употребляю слово гармонично, потому что для меня это, ну, лично для меня это скучно, как и слово, в общем-то, баланс. Потому что жизнь говорит о другом. Все платят деньги для того, чтобы выйти из состояния баланса, там, на лыжах спуститься, на коньках покататься, играть в футбол, мячик, теннис. Ты же непредсказуемое движение мячика. Это некоторый вызов внутренний, это некоторый интерес, это развитие, это движение. Поэтому вот настроиться на такую классную жизнь. У меня такая ситуация, что вот меня где-то вставят какие-то рамки. А как мне раскрыться? Как мне адаптироваться? Как мне превратить это в игру? Потому что это же тоже мячик летит, подразумевается, я должен побежать в теннис и ударить по мячику, отправить его на поле, ну, условного противника, скажем. Но я же не чувствую, что я прям должен бегать за этим мячиком и бить по нему, потому что в меня он летит. Люди сами бросают из какого-то внутреннего вызова, какого-то интереса, стремления, даже травмы получают. Вот, но не остановиться, вот так хочется прыгнуть, ударить, догнать его. Это жизнь. Это жизнь, это чувство, это вложенное все состояние, ну, какого-то смысла, цели, как движение тела, оно лишь вторит нашей душе. Поэтому вот гармония – это когда у нас есть множество трудностей, а мы в них прям вливаемся. Это как игра, это как жизнь, она стимул, есть вызов, и мы чувствуем в себе это. Поэтому, безусловно, да, Анна, я согласен с вами, что лучше саму тапочки одеть, чем застелить весь, ну, как бы город коврами. Это же понятно, что это проще, а и также приятно.
Столько вдохновения в ваших словах. Спасибо большое. Хочется зачитать последний вопрос, потому что, мне кажется, с ним сталкивались, может быть, каждый из нас. А почему происходит так, что мы испытываем неловкость или стыд за поведение близких людей, или страх за них? С чем работать в таком случае?
Ну что же, с верой в людей. Это называется вера, друзья. Но когда я говорю слово вера, нужно над этим поразмышлять хотя бы пару месяцев. Может, это из моего опыта, может, 3 месяца. Что такое вера вообще? Если я верю в своих детей, верю в людей, то я не считаю, что они какие-то ограниченные, ну, психически нездоровые, неопытные и не могут сделать выводы, научиться и так далее. Да, все ошибаются. Если, во-первых, мы здоровы, мы допускаем, что мы можем ошибаться и благодаря ошибкам становимся лучше. Лучше. И природа нас не оценивает по поведению. Вот это важно. А когда мы думаем, что мир, природа, Вселенная, Бог оценивает нас по поведению, это ошибка. Никто по поведению нас вообще не оценивает там. Там смотрится на движение нашей души. А развитие включает в себя ошибки. Поэтому если человек ошибается, значит развивается. И Вселенная, мир, природа, душа наша, Высшее Я, она работает с нашим потенциалом, с нашим движением, с нашим импульсом. С нашим импульсом, если мы пошли тренироваться, понятно, что мы не стали чемпионами сразу. Так ценится наш интерес, наше стремление к развитию, стать этим, ну, пусть не лучше, но достичь, развиться, получить свой личный результат. И, соответственно, под это идет вся тренировка. Не сама тренировка, она дает результат, а стремление человека достичь чего-то, оно делает все это способным привести к результату. Поэтому ошибки – это не ошибки, это развитие, это тренировка. И здесь, поскольку вопрос звучал к другим людям, давайте, в кого мы верим? В кого мы верим? Если мы верим в них, что они могут, что они справятся, что они нормальные, психически там здоровые люди, мы в них верим, то, глядя на нас, они тоже смотрят: «Ой, я поступил неправильно». И видят, и мы за них переживаем, плачем, оскорбим. И они подумают: «Ну, значит, я и неправильно». Потому что мы им не позволили увидеть себе потенциал. Поэтому если человек ошибается, а мы видим в нем этот потенциал, ты можешь, ты справишься, и ты нормальный, человек в наших глазах развивает эти качества, способности изменяться, становиться на ножки, исправлять ситуацию, получать качественно другой опыт. То есть почему? Он в себя, может, не верит. Может быть, такое случится. А мы в него верим. И он просто возьмется за нашу веру, за нашу веру в него, и по ней поднимется, станет на ноги.
Спасибо большое вам, Дмитрий. Вы тоже написали нам, слушатели. Спасибо Дмитрию и Веда Радио за эфиры. Очень помогают. Стала за собой замечать осознанность и внимательность по отношению к самой себе. Так что я уже на пути к собственной жизни. Спасибо. Действительно, очень ценные эфиры. На самом деле, они, я тоже за собой замечаю, как ты уже иногда говоришь фразами, которые вы, Дмитрий, здесь произносите. Уже какие-то истины входят постепенно в тебя. И это очень важно, потому что действительно внутренний конфликт — это то, в чем мы живем, и хочется наконец его преодолеть. Поэтому с нетерпением будем ждать продолжения наших бесед и новой встречи.
До свидания, всех благодарю и до новых встреч.
Спасибо вам, до свидания.